Дядя Роберт протянул ему стакан с водой или не водой, и с тех пор Денис ничего не помнил, где находится этот белый с синеватым отливом потолок и таблетка пожарной сигнализации в углу, и светло-бежевые стены. Он сел на кровати. Тело слушалось, руки не затекли, пальцы гнулись. Мочевой пузырь не протестовал, или... Он вскочил, откинув одеяло. На нем был памперс, как на младенце, или неходячем больном. Денис взвыл от ужаса и отвращения. Не нашел липучек, долго возился, срывая с себя эту дрянь. Бросился туда, где в гостиничном номере была бы душевая, и угадал. Затолкал обрывки памперса на дно пустого мусорного ведра, закрыл хромированной крышкой. Огляделся. Голый и дрожащий. Ванная комната стандартного гостиничного номера. Не роскошно, не противно. Душ и ванна, блестящий чистотой туалет, под зеркалом электрическая зубная щетка, на вешалке махровый халат. Денис, стуча зубами, натянул на себя белое, новое, стерильно чужое. Халат оказался почти впору. В кармане нашлась запечатанная мини-упаковка с ватными палочками. Надо же, как трогательно. Плеснул в лицо холодной водой. Завис над раковиной, глядя на свое отражение. Вот, значит, как. Все реально. Эта комната реальна. Босиком вышел из ванной. Задержав дыхание, взялся за ручку двери. Заперто. Конечно же. Мышеловка. Только не дергать дверь в панике, не колотить ногами, не давать волю клаустрофобии. Это уютный гостиничный номер, а не тюремная камера. Все в порядке. В комнате зазвонил телефон. Денис подпрыгнул от неожиданности. Дзинь. Дзинь. Звонок исходил из письменного стола. Денис рывком открыл ящик. На дне валялись ножницы, крохотные катушки ниток, иголки, булавки, расческа, еще какой-то хлам и смартфон без марки, похожий на дешевую копию корейского бренда, с зарядным устройством. Телефон вибрировал, сотрясая стол, освещал ящик изнутри гнилым зеленоватым светом. На дисплее высветилось «Луч». «Здравствуйте, Денис», — сказала трубка приятным ровным голосом. «Я Луч, искусственный интеллект, ваш виртуальный помощник на время эксперимента. Не хотите ли вы пройти первичный инструктаж?» «Ничего, что я голый». «У вас есть время, чтобы осмотреться и привести себя в порядок. В вашем распоряжении имеется все необходимое. Когда будете готовы, пожалуйста, вызовите меня». Отбой. Денис уронил телефон на постели и огляделся. Светлые стены, чистый палас, широкая кровать. Неожиданно свежий воздух. Окно, прикрытое легкими кремовыми шторами. Снаружи, кажется, солнечный день. Денис кинулся к окну, дернул штору. Не окно. Глухая ниша в стене. Ни дня, ни ночи, только лампы дневного света. Денис сцепил зубы. Ничего. Можно представить, что это отель в аэропорту, вот и картина на столе, самолет на взлетной полосе. Маме бы понравилось. Он аккуратно задвинул штору. Прошелся по комнате, остановился перед книжным шкафом. Да, в этой комнате был книжный шкаф с открытыми полками, как ни в одной гостинице, где Денису приходилось бывать. Он стал читать корешки. Шопенгауэр, Сартр, Вольтер. «Божественная комедия». Источник. Сборник сказок и притч. Аристотель, Декарт, Дидро. И так далее, вперемешку и без системы, четыре плотно заставленные полки. Денис повертел в руках томик Сартра и поставил на место. Выдвинул нижний ящик, и тот оказался полон коробками настольных игр. Шахматы, нарды, го... Какие-то совсем уже экзотические, древние игры, реконструированные по археологическим находкам. Манкала, королевская игра Ур, Синет, Михен, четыре шара, собаки и шакалы. С некоторой опаской поглядел на платяной шкаф. Исходя из содержимого библиотеки, что там? Костюмы с галстуками или смирительные рубашки? Денис рывком открыл дверцу. Аккуратно сложенная и развешанная одежда, новая, с бирками. Джинсы, футболки, свитера, на полке туфли и кроссовки, в пакете белье. Все по размеру. Он принял душ и оделся. Нормальная одежда придала ему уверенности. Он перестал себя чувствовать пациентом. Похищенным, да, но человек в штанах как бы восстанавливает часть потерянного достоинства. Нарочно долго вывязывал шнурки на новых кроссовках. Тянул время. Постоял у фальшивого окна. Рухнул на кровать, взял в руки телефон. В адресной книге обнаружилась единственная запись. Луч. Помещение представляет собой трехэтажный коттедж с территорией. Каждому из четырех участников эксперимента предоставлен отдельный комфортабельный номер. В буфетной комнате имеется все для здорового питания. В спортзале вы сможете поддерживать физическую форму. Для вашего отдыха на территории коттеджа имеется открытый бассейн. Я хочу выйти из комнаты. К сожалению, сейчас это невозможно. Дверь вашей комнаты разблокируется завтра в 8 утра. А если я до того времени околею? Состояние вашего здоровья не дает поводов для беспокойства. В вашем распоряжении холодильник с запасом продуктов, микроволновая печь и чайник. На стене в ванной комнате вы найдете аптечку с набором медикаментов для первой помощи. Денис заглянул в холодильник. Колбаса, сыр, масло, готовые бутерброды. Картонные упаковки с полуфабрикатами. Как трогательно. В ванной отыскал аптечку. Бинты, вата, пластыри, бактерицидная мазь. Постоялец мог лечить простуду, либо порезы. Других недомоганий для него не предусматривалось. Обратите внимание, на третьем этаже здания находится офисный зал, рабочее помещение для участников эксперимента. «Где другие участники?» — быстро спросил Денис. «Проходят инструктаж. Вы увидите их завтра». «Что я должен делать до завтра? Торчать в комнате?» «В вашем распоряжении профильная литература, которая поможет вам по ходу эксперимента. Кроме того, вам необходимо набраться сил перед завтрашним...» Денис нажал отбой. Ночью его накрыло. Он метался на огромной гостиничной кровати, забывался на несколько минут, и ему снилось, что он дома, еще в Энске, еще в той квартире, где родился и где учился ходить. Ему снилось, что Коля и Оля трясут его за плечи, подносят именинный торт, и мама, совсем рядом, в соседней комнате, зовет всех к столу. Он вставал, шатаясь, и ходил от стены к стене, брал книги с полок и ронял на пол. Он дергал входную дверь. Заперто. Западня. Фальшивое окно дразнило искусственным вечерним светом. Он разбил лампочки, и окно превратилось в темную нишу в стене. Он заснул под утро. Ровно в 8 проснулся, как от пинка, и сел в кровати. Где-то здесь, в этом странном доме, в этой гостинице-тюрьме сидели три человека с такой же, как у него, судьбой. Вместе будет не так страшно. И, возможно, они справятся. И каждый вернется домой. Луч. Лиза. Дети тебя обожают. Я знаю. Ты самоуверенна, но для 16 лет отличный результат. Ты прирожденный педагог. Может, ты заметила, что я к тебе присматриваюсь? Они бежали вместе. Рядом, на широкой беговой дорожке, а перед ними на панорамном объемном экране менялся пейзаж. Зеленые склоны под солнцем с далекими фигурками пасущихся оленей. «Ко мне все присматриваются», — вырвалось у Лизы. «После той истории с петлей на шее». «У каждого из нас есть история. Это нормально. Кстати, ты ведь... Ты видишь теперь смысл в твоей жизни?» «Я знала, что этих детей приписали ко мне в виде терапии», — отозвалась Лиза после паузы. «Не только. Послушай, я вижу в тебе человека, способного продолжать мое дело. У вашего поколения родятся дети, воспитать их — великая миссия и великое бремя. Очень скоро это станет твоей миссией и твоим бременем. Ты должна будешь доделать то, что начала я». Лиза почувствовала, как сбивается от бега дыхание. а Мария бежала легко и дышала ровно, и футболка у нее была сухая. «Ты в отличной форме», — Лиза поймала себя на легкой зависти. «Через 30 лет тебе исполнится 75. Не вижу ни одной причины, почему бы здоровой пожилой женщине не нести свое бремя дальше». «Есть причины», — сказала Мария. От звука ее голоса Лизе стало холодно, хотя горячий пот бежал по лбу и вискам. В этих двух словах прозвучал отголосок страшных сказок, от которых дети зажимали уши, вот только Мария никогда не была сказочницей. «Что такое цивилизация?» Мария уводила разговор в сторону. «Она ошиблась», — подумала Лиза, и сразу осознала ошибку. «Теперь исправляет. Такие люди, как Мария, ошибаются редко». «Цивилизация», — говорила на бегу Мария, — «прежде всего система ценностей. Легко хранить огонь в огромном костре, а попробуй сохранить его в единственном угольке на ветру. Луч — тонкая щепка, несущая огонь сквозь холод, пустоту, темноту. Разве не достойная цель для жизни? Многие бы о таком мечтали». «Ты не доживешь до прибытия? Почему? Откуда ты знаешь?» «Глупости», — Мария замедлила бег. «При чем тут не доживешь? Моя работа — обеспечить смену поколений. Под старость мне хотелось бы увидеть учеников, которые в чем-то меня превзошли». Она врала, и осознание этого оказалось таким болезненным, что Лиза не смогла продолжать разговор.